Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. В эфире программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». С нами на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
И с нами на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков. Сергей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня разговор пойдет о православии, самодержавии, народности, а также о личности русского графа Сергея Семеновича Уварова.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня тема у нас необычная. Я скажу вам, более того, тема редкая для обсуждения. Поэтому все, кто находится у радиоприемников, не отключайтесь. Вопрос крайне интересный. И я много перед этим эфиром посмотрел в интернете. Много ли говорили об этом? Серьезно, так по-настоящему, знаете, почти не говорили. Есть одна передача на телеканале, не центральном, где попытались тему государственной идеологии в формате середины XIX века и применения к сегодняшнему дню обсудить. Ну, единственное, что попытались, там небольшая 30-минутная передача. Мы с Сергеем Петровичем сегодня, как тем более коллеги по МГИМО, поговорим вот о чем. Мы поговорим, во-первых, о личности Сергея Семеновича Уварова, графа Уварова, министра народного просвещения на протяжении 15 с лишним лет, человека, который в определенной степени является символом Николаевской России, но, с другой стороны, который так не похож на Николаевскую Россию в ее консервативно-традиционном прочтении. Поговорим о нем как о человеке, поскольку я не буду предвосхищать, но поверьте мне, все, что вы до этого слышали об Уварове, все не совсем правда. Ну а затем уже в оставшееся время мы обсудим и саму концепцию, триаду, благодаря которой граф Уваров вошел в нашу историю, чем он максимально знаменит, хотя не только этим, это не очень заслуженно, концепцию государственной идеологии, звучащую как самодержавие, православие, самодержавие, народность. Что это было, почему и как нам следует к этому относиться сегодня, насколько опыт Российской империи применим к сегодняшним реалиям. Поэтому давайте, наверное, по порядку начнем. Сергей Петрович, я предлагаю...
Да, я готов.
Кто такой Уваров? Откуда? Из какой семьи? Когда родился? Почему человека Александровской эпохи мы тесно связываем с Николаевской? Давайте слово вам, будем просто в формате беседы, не интервью. Говорите вы, говорю я. Дадим возможность нашим слушателям услышать две, может быть, разные точки зрения. Прошу вас.
Когда я узнал о теме сегодняшней беседы граф Сергей Семенович Уваров, я поднял некоторые из тех работ, которые была издана в последние два десятилетия. Потому что, как это ни странно, после Николаевской эпохи, в эпоху либеральных реформ Александра II на рубеже 19-20 веков, я уж не говорю о советском времени, фигура графа Уварова все больше отодвигалась с исторической сцены. И в итоге он, ну, если не наравне с Константином Победоносцевым, то уж во всяком случае именно в такой ситуации, я имею в виду его личность, оказалась. Практически в те годы, в том числе и в дореволюционное время, никаких серьезных работ не выходило. И поэтому для меня нисколько не удивительно, что первой такой работой граф Сергей Семенович Уваров и его время была работа западной исследовательницы, переведенная с английского на русский. В Санкт-Петербурге в 1999 году Синти Виттекер. Угу. В серии «Современная западная русистика». А затем подключились наши авторы, я только самые значительные вещи называю, Максим Михайлович Шевченко. Здесь работа называется «Конец одного величия. Власть, образование и печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ, 2003 год. И я сначала, собственно, о самих то есть в трудах самого Уварова, немножко подзабыл, а потом вспомнил, что в 2015 году один из студентов мне сделал совершенно роскошный подарок. Я не знаю, будет ли видно сейчас, может, этот маленький вот этот самый, падает, наверное, свет. Это обложка одного из томов, 100-томного, я не оговорился, 100-томного издания, которое называется «История общественной мысли России», начиная с древности и кончая концом 19-го, началом 20 века. Среди прочих в этом 100-томном издании есть том более чем 700-страничный Сергей Семенович Уваров с роскошной вступительной статьей двух авторов. Это Парсамов, доктор исторических наук, и Удалов, кандидат исторических наук, где они анализируют вот на сегодняшний день, в 2000-е годы, состояние историографии по этому вопросу. И пробежался по содержанию, то есть оглавлению трудов, собственно, самого Сергея Семеновича Уварова. Вот только некоторые из этих названий. «О преподавании истории относительно к народному воспитанию». Это выборочно я читаю. «О народонаселении в России». «Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833-1843. Доклад императору Николаю I о славянстве». И, наконец, тоже выборочно, «Подвигается ли вперед историческая достоверность». Это только некоторые из тех работ, которые являются оригинальными сочинениями самого Сергея Семеновича. Вот таково состояние историографии по вопросу на сегодняшний день. И прежде чем я начну биографию до его пребывания на посту министра народного просвещения, может быть, какие-то есть вопросы вот по тому, что я сказал.
Я бы начал с биографии, потому что Сергей Семенович Уваров – человек не из бедной семьи, вот, хотя графом рожден он не был, и человек, которого можно в полной мере относить к младореформаторам, к тем, кто, чья молодость, убеждения формировались в Александровскую эпоху. Вот давайте об этом поговорим сначала, Сергей Петрович, а потом уже перейдем к его деятельности на посту министра народного просвещения. Меня в свое время поразил факт, что он абсолютно свободно изъяснялся на 8 языках, при этом на 4 языках легко и изящно писал стихи.
Сергей Семенович Уваров родился, вы совершенно справедливо отметили деталь, которую отмечают современные исследователи эпохи Николая I. Он человек Александровской эпохи, очень точно вы определили. Родился в 1786 году, соответственно, в начале 19 века ему было уже более 20 лет. И умер он в 1855 году. Он был русским антиковедом, то есть исследователем античности, государственным деятелем, министром народного просвещения в 1833-49 годах, сенатором, почетным членом Петербургской академии наук и был представителем дворянского рода Уваровых. Родился он в Санкт-Петербурге по старому стилю в августе, по новому в сентябре, как я уже сказал, 1786 года. Он был сыном командира гренадерского лейб-гвардии полка Уварова от его брака с Дарьей Ивановной Головиной. Воспитывался под надзором умной и просвещенной матери и получил блестящее образование, как вы совершенно справедливо сказали, целый ряд языков, он знал от бежавшего от французской революции ученого аббата Мангени, убежденного противника республиканского девиза «Свобода, равенство, братство». И к моменту...
Аббат был его домашним учителем?
По существу, да. вот этот период, сначала Александровской эпохи, а затем Николаевской, 1801-32, это период, который предшествовал его взлету на посту министра просвещения. Службу он начал в 1801 году в коллегии иностранных дел. В 1806 году был отправлен к русскому посольству в Вену, а в 1809 назначен секретарем посольства в Париже. В 1810 году, в 1810, женился на дочери графа Разумовского и, оставив дипломатическую службу, перешел в ведомство своего тестя. В 11 году был назначен...
Граф Разумовский, я правильно понимаю, что это потомок тех самых Кирилла и старшего брата?
Да, да, правильно.
Да, то есть это одна из самых богатых семей в империи, Разумовские.
Это
несчитанные
так.
богатства. То есть отец, столбовой дворянин Уваров, полковник, командир лейб-гвардии гренадерского полка, и мечтать не мог о тех финансовых возможностях, которые были у невесты Уварова, как члена клана Разумовских. Правильно я понимаю?
Правильно.
Он выгодно женился?
По большому счету, да, конечно.
Угу.
Но, как вам сказать, по расчету или по зову сердца, сейчас уже трудно сказать.
Но расчет оказался верным.
В 11 году, как я уже сказал, он перешел в ведомство своего тестя и был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа. А был инициатором преобразования в 1819 году главного педагогического института, это прообраз современного Санкт-Петербургского университета, в Санкт-Петербургский университет. И, соответственно, вот когда он курировал этот участок, в программах гимназии происходят изменения следующего характера. Усилено преподавание древних языков, введен закон Божий и ряд других. В самом начале я сказал, я не случайно вот выделил этот момент, что он был антиковедом, потому что в Москве в историческом музее есть залы, которые напрямую связаны с именем Сергея Семеновича, а затем эту традицию продолжил его сын, изучение вот античности. Еще за границей он опубликовал работы по древнегреческой литературе, археологии, которые принесли ему известность. И, соответственно, знакомство с Гёте и Гумбольдтами. 16 января...
Чтобы наши запомнили радиослушатели, сейчас периодически у нас формат беседы, прерываю, есть целая серия писем, известных его переписка с Гёте. Понятно, что переписывались они на немецком. Свободно. Вот. Но в письмах они обсуждали историю и Древней Греции, и древнегреческую культуру. Представляете, вот Гёте и Уваров писали, как, общались как специалисты по античности.
Тем более, что это не поэзия, а археология.
Да, да. Угу.
А в январе 1811 года он избран почетным членом Императорской академии наук. И в 18 году был назначен президентом Академии, оставался на этом посту до самой своей кончины. Одновременно с 1812 по 1833 год он был помощником директора Императорской публичной библиотеки. Это бывшая Салтыкова-Щедрина, ныне Российская национальная.
Публичка.
И с 18 года почетный член общества любителей российской словесности. В 1810-х годах входил в литературное общество «Арзамас», был избран в 28 году почетным членом Императорской Российской Академии, а с 31-го ее действительным членом. И вот мы вплотную подошли к границе, когда он возглавляет Министерство народного просвещения.
Там были очень интересные члены общества. Ну, общество назвать это громко, наверное, литературный кружок, очень интересные члены литературного кружка «Арзамас». Я уверен, что одного из них знают все наши радиослушатели. Ну, поскольку у нас не прямой эфир, давайте подскажем.
Подскажем, да.
Ведущий догадался, Кирилл?
К сожалению, нет.
Вот кто наше все, кроме Уварова?
Ну, Пушкин.
Ну, вот, конечно, самый известный. Там было много известных людей, многие из которых станут потом министрами Российской империи. Не один Уваров. Изучая биографию Пушкина, каждый ученик, каждый хороший школьник знает эпизод биографии, член литературного кружка «Арзамас», который собирался, насколько мне память не изменяет, Сергей Петрович, вы меня поправьте, могу ошибаться. По-моему, они собирались у Уварова дома. Сколько у литературного кружка офиса не было, как бы сейчас сказали. Просто они все заседания проходили дома у Уварова. Это там, на Большой.
Ну, это в традиции той эпохи.
Да, на Большой Морской они там все. Стол накрывал Уваров.
Итак, мы вплотную подошли к периоду, когда Сергей Семенович стал министром народного просвещения. Когда я просматривал материалы к сегодняшней беседе, то я обратил внимание вот на три имени. Это три министра, один до Сергея Семеновича, один после, которые стояли во главе министерства. Соответственно, так как министерство возникло еще в Александровскую эпоху, граф Ливин, пятый по счету министр, шестой – Сергей Уваров, и седьмой по счету – это все приходится на Николаевскую эпоху – Ширинский, Шахматов. И обратил внимание на детали биографии пятого и седьмого министров Ливина и Ширинского-Шахматова, где говорится о том, что каких-либо грандиозных реформаторских планов в этом министерстве ни Ливин, ни Ширинский-Шахматов не осуществили. Так что Уваров является одним из выдающихся деятелей истории Министерства народного просвещения дореволюционного периода. И там можно за все столетие начала XX века буквально по пальцам одной руки сосчитать тех министров, которые внесли вклад. Вот Сергей Семенович – тот самый министр, который внес этот вклад в развитие народного просвещения. Кстати, пограничная дата Ширинского-Шахматова и Сергея Семеновича Уварова, она не случайна. В 1948 году XIX века в целом ряде европейских стран прошла волна революций, и Россия соответствующим образом отреагировала на эти революции. В частности, самое известное введение для всех университетов, кроме одного, Дерптского, это современный эстонский город Тарту, русское название Юрьев. Кстати, он возник именно как Юрьев.
Да-да, Сергей Петрович.
Я вас слышу, Владимир Ростиславович, вот нашего уважаемого.
Я пока себя останавливаюсь, я сразу поясню, что Дерптский университет возник именно в Российской империи. Причем решение о создании университета было принято императором Павлом I. Несмотря на наши предрассудки, мол, он там солдафон, муштра, прусский мундир, ничего прогрессивного, но тем не менее наиболее продвинутый университет, Одерский университет, отличался довольно решительно от московского и от будущего Петербургского университета, Петербург тогда еще не было, тем, что преподавание там шло исключительно и в основном на немецком языке и на латыни. То есть, таким образом, это было такое окно в Европу, это полуиностранный университет. Решение принималось принято было Павлом I, но реализовалось уже в силу известных причин при его сыне Александре. Этот университет стал одним из наиболее интересных и либерально настроенных университетов в Российской империи. Вот, я не знаю, Сергей Петрович вернулся к нам уже или нет?
Пока нет.
А пока он возвращается, вот что из себя представляет в массовом сознании сегодня Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения на протяжении, как я сказал, уже более 15 лет, там, около 16. Это человек, который, если верить советским учебникам, Да, собственно, мнение советского учебника было сформировано еще либеральными историками второй половины 19-го, начала 20 века. Это человек, который провозгласил официальную, якобы государственно-монархическую идеологию, таким образом противопоставив себя всему живому, мыслящему и прогрессивному, и стал оплотом нравственно-идеологической реакции. Вот православие, самодержавие, народность, знаменитая триада Уварова, впоследствии стали говорить православие, самодержавие и официальная народность. Никто, правда, не понимает, что такое официальная народность и может ли народность, то есть упор на национальное чувство, на национальный суверенитет, может ли он быть неофициальным. Православие, самодержавие, официальная народность. Вот эта триада была поставлена потомками и критиками Уварову в упрек, и у нас формировалось, если у нас и упоминают в каком-то контексте Сергея Уварова, то только как черствого, костного реакционера на пару с Николаем Первым, Николаем Павловичем, душившим все свободное, преследовавшим Пушкина, Лермонтова, Гоголя, ну и все, что вольно дышало до Шевченко, Тараса, и думало чуть-чуть иначе, и такой оплот консерватизма. Конечно, если говорить откровенно, эта картина вообще не имеет никакого отношения к реальности. Мы об этом с Сергеем Петровичем сейчас поговорим поподробнее. Вопрос в том, что Уваров, ну, во-первых, и прежде всего, даже по тем временам, когда элиты, скажем так, не просто резко отличались от среднего уровня построения своим уровнем образованности, знание там, 2-3 иностранных языков было обыденной нормой, знание древних языков не было чем-то удивительным, когда элиты много читали, много знали, но даже по тем меркам это был невероятно образованный человек. 8 иностранных языков свободно, 4 языка, на которых Уваров писал стихи, знаменитое произведение 1831 года, посвященное польскому восстанию, так называемому, или польской революции, мятежу антиправительственному Польши 1830 года, стихотворение «Клеветникам России», которое сегодня столь часто вспоминается и столь часто звучит на патриотических платформах. Это русскоязычное изначально стихотворение перевел на французский никто иной, как граф Уваров, причем он прислал свой французский литературный перевод Пушкину на визу. Пушкин, который тоже, естественно, на французском владел как родным, написал восторженное благодарственное письмо графу Уварову, на тот момент еще не министру просвещения, а просто ученому и президенту Академии наук, и поблагодарил его за перевод, но, собственно, дав понять, что лучше бы он сам никогда не сделал. Так что вот такой был человек граф Уваров.
Да, мы сейчас на новости уходим.
Тогда давайте мы после перерыва на новости продолжим разговор о графе Уварове, потому что прежде чем объяснять его теорию, объяснять его концепцию, конечно, нужно понять Сергея Уварова как человека.
Это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский беседует с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергеем Рыбаковым. Далее новости. Скоро вернемся.